Далі для мікрофону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Зверну вашу увагу на основні теми випуску. На сьогоднішній нараді керівник країни признав старі болячки білоруської економіки. У тим ліку і той, що продукція не продається. У городні у четвер починаються нові курси мововіда. Незабаві ми поговоримо з організаторкою і ініціаторкою цих курсів Тетяною Сушко. Особливість курсу у тим, що вони будуть проводитися у помешканні Червоного костюлу на Дзвятовці. Ми зв'яжемося так саме з нашою кореспонденткою, яка сьогодні була на церемонії розвітання з генералом Валерієм Фроловим. У Бабруйську звільнені з заводу тракторних деталів. Сябри Свободного профсоюзу білоруського протягують голодовку. Миколай Жибуль, Олександр Громика, Олександр Варанкін та Олег Шевченко акції протесту домагаються скасування свого звільнення, бо лічать його незаконним. До голодовки сьогодні долучилися і дві жінки. Андрій Белогубов передає.
Другий день голодовки її удельники провели, як і перший, на площі Леніна. Повод для активістів, каб не дати себе затримати, вони постійно міняли місце свого знаходження на йой. Інцидентів з міліцією і чиновниками сьогодні не було. На групу протестовців ніхто не звернув уваги. Усі голодовники сьогодні побули у міліції. На їх склали протоколи опитанняў. Міліціянти, повод для активістів, випитували їх, хто організував акцію і як вона фінансується. Один з голодовників, Олександр Баранкін, подводив чи виніки двох дьон голодовки, зазначив.
Позитивний бог, то, що узнав народ Білорусі, що твориться в самом деле на государственних предприятиях. А негативний, то, що власть не хотіла слушати вообще, тільки слушала одна міліція. Це вроді прості люди, роботяги, а їх, як рецидивістів, яких задержують. Власть вообще не хоче йти к народу, вона тільки йде від народу.
Сьогодні голодовників на площі було болей. До звільнених сябров Свободного профсоюзу долучилася їхня коляжанка Оксана Кернажицька. Яна ще працює на заводі тракторних деталей і агрегатів. Чому жінчина вирішила підтримати голодовників?
Я следующее, как говорится, на увольнение. У меня в августе будущего года заканчивается контракт. Нам что надо? Восстановление на работе и ответ от главы государства. Потому что ему писали письма, должен быть ответ. Сомневаюсь, что первый и второй вопрос будет решен 100%.
На акцию протесту профсоюзники наважилися після того, як не дочекалися отказу от Александра Лукашенки, до якого зверталися з відкритим листом. У ім керівника держави просили розібратися з незаконними, як вони лічать, звільненнями сябру Свободного профсоюзу білоруського. Причини для звільнення, заявляють активісти, стало їх сябровство у незалежному профсоюзі. Підтримати протест сябров Свободного профсоюзу вирішила і супрацовниця районної бібліотеки Світлана Гриценка. У працовний час яна голодає у бібліотеці.
Я підтримую своїх колег, друзів, які пострадали. Мені теж не продлили контракт, вопрос в тому, що я в суді це все виграла. Будемо сидіти на воді.
Сьогодні підтримати голодовників приїжджав старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. Со своїми колегами він зустрівся на площі Леніна. Говорячи про акцію протесту, то профсоюзний лідер відзначив, що у йой удільничає еліта працовної класи Білорусі.
Це люди, які врятовують гонор і годність білоруських робочих. Говориться, що покорливий народ, можна різні зіки учиняти над ним. Оказується, що вони можуть свою чоловічу годність постояти.
Заявив свободі Олександр Ярошук. 12 листопада 4 голодовників запросили до старшині гарвиконкому, а 13 листопада вони пойдуть знову в міліцію, де, як міркують активісти, на їх складуть протоколи об адміністраційному правопорушенні.
Ну, а сьогодні керівники білоруської економіки і Національного банку тримали справоздачу за працю сьоліта перед Олександром Лукашенком. Керівник держави на нараді огучив діагноз білоруської економіки. Хвороби старі, а лікарі так само. З протягом теми Володимир Глот.
Олександр Лукашенко вилучив 4 кірунки, у яких справи йдуть особливо дренно. Гэта пераповнені склади, зніження експорту, прив'язаність до традиційних ринків збиту і велика кількість стратних підприємств. Усе гэтыя праблемы даўно і добра вядомыя. Яны звязаныя паміж сабой, і ніякай Амерыкі тут Лукашэнка не адкрыў. Гэтыя балячкі спецыялісты добра ведаюць, канстатуе дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прайгерман.
Гэта абсалютна фундаментальная рэч, калі наша прадукцыя не прадаецца, ну гэта, канешне, галоўная проста ацэнка ў пэўнай ступені дыягназ у эканоміцы. Ну, ўжо колькі год жа ўрад Александра Лукашэнка намагаецца вырашаць гэтае пытанне ўсё тымі ж старымі метадамі, з выкарыстаннем нейкага адміністратыўнага рэсурсу, з выкарыстаннем палітычных рэсурсаў, калі ён сам ці ўрад ездзіць па гэтых краінах і дамаўляецца там. Ну, мы бачым, што ніякіх такіх радыкальных зломаў гэтых тэндэнцый няма. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэта абсалютна структурныя праблемы, і ці то мы рэфармуем нашу эканоміку структурна, калі ствараем умовы не дзеля таго, каб урадоўцы ездзілі і намагаліся ўпіхнуць гэтыя тавары ў розных краінах свету, а дзеля таго, каб тут у Беларусі былі прывабныя умовы для інвестараў, якія прыходзілі і самі, згодна з нармальнай рынкавай логікай, шукалі сабе і рынкі збыту, і нармальныя бізнес-планы, а ўрад пры гэтым толькі павінен ствараць рэгулятыўныя нормы і стачыць за тым, каб была нармальная на рынку Беларусі канкурэнцыі.
Сёння Александр Лукашэнка заявіў таксама, што ніколі не гуляў у таямніцы з народам, як пры вырашэнні эканамічных праблемаў, так і пры прыняцці кадравых рашэнняў. Некаторыя ў нас міністры дапрацаваліся да таго, што іх дзеці пастаянна жывуць у Злучаных Штатах Амерыкі і навучаюцца там, а яны рэфармуюць нашу сістэму адукацыі. Зразумела, што будзе ад гэтых рэформаў, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Падобна, што гэтыя словы, скіраваныя на адрас цяперашняга міністра адукацыі Сергея Маскевіча, чый сын Дзяніс жыве за мяжой. Гэта ніякая не навіна для многіх, кажа былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паулу.
Это фактически сейчас сложилась практика, что дети чиновников учатся за границей, и это уже никакой новостью не является. Я думаю, что и для самого Григорьевича. Ну, одно дело он здесь занимает, ребенок там учится. Ну, причем здесь его работа и учеба ребенка. А что касается реформы, 7 лет шла реформа. Еще и Страхов проводил и так далее, которая постепенно подводила нас к стандартам европейского образования. В том числе и для того, чтобы Болотский процесс включить в высшую школу. Потом, с подачи того же этого сенатора, не всем известного, большого специалиста, взяли эту реформу, зачеркнули накрест. А теперь начинают опять говорить о том, что ты тот это. Ребята, дорогие, так вы определитесь, что вам надо, хорошее образование или игра в реформу. А поскольку у нас сегодня решает все один человек, так вопрос к нему.
Комментар Анатолия Павлова. Протяг темы у экспертизе свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи здольная белорусская экономика переодолеть невырашенные проблемы и застарелые болячки». Александр Лукашенко провел долгочаканую нараду на конт экономичного становища. Чи адекватно оценивает керовник державы экономичную ситуацию в Украине? У чем причина застарелых болячек? Чи махчима измена ураду? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Сергей Чалы і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
І сёння свабода правяла народнае пытанне. Як вы лічыце, ці ў правільным кірунку развіваецца беларуская эканоміка? Як апошнім часам мяняецца эканамічны стан вашай сям'і? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Экономическое состояние в пределах нормы. Всегда были проблемы, они и будут, и связаны с деньгами. Экономика стабильная. Контакт с Россией тесный. Сельское хозяйство работает, урожай нормальный, животноводство на уровне, экспорт идет. Сельмаш, сложно сказать. Конечно, уже европейский уровень им сложнее догонять по технике. Но машины все равно Россию ведут.
Живем, как жили, слава богу. Вот с России приехала женщина вчера, соседка, и говорит, ужасно. Мы живем хорошо.
В принципе, особо не поменялось. Вроде бы немножко и лучше. Относительно доллара, ну, немножко больше стали получать. Чуть-чуть. У нас вариантов особо нет, чтобы развиваться. Мы всегда в долгах. У Японии другие люди. Они привыкли работать, а у нас половина халтурится.
Никак не изменилось. Ни хуже, ни лучше.
Неправильно. Надо частникам дать свободы побольше.
Намного хуже. Зарплаты маленькие стали. Цены выросли, зарплаты не поднялись. В бюджетной сфере вообще не поднялись. Намного хуже стало. Можно меньше купить товара на те деньги, которые получаешь. Ну, наверное, же везде кризис, у нас, наверное, кризис.
Если по семье, то ничего не изменилось вообще никак.
У меня пенсия 1 790 000. Добавка 5%. Это 90 000. 90 000 это ничто, потому что цены в магазине растут быстрее, чем наша пенсия. Я не вижу, чтобы моя семья проживала лучше, нет?
Сельмаш стоит, Ратон стоит. У нас на предприятии. Иностранное предприятие Алкопал. Сокращение.
Хуже. Цены поднялись, зарплата на прежнем уровне. Наверное, что-то делать надо с экономикой.
Чтобы с производством что-то решать. Выпускаем одно, значит, надо выпускать другое что-то. Должны работать технологи, должны работать мозги. И не только в правительстве, везде. И у директоров, и у инженеров все должно быть. Большинство предприятий сейчас, они существуют. Они в упадочном состоянии.
Обыкновенно, ну и то благодаря детям. Там за квартиру надо платить много. Вот сейчас на лечении нахожусь. Ну, лечение, как правило, платное. Таблетки, процедуры, все оплачивается. Это примерно моя пенсия. Необходимо дать возможность средним слоям населения работать в полную силу, чтобы они получали больше, столько, сколько могли, чтобы могли обеспечить себе нормальное будущее. И это поможет нашей стране стать лучше.
Это были меркаванні Гамельчукоў. І праз хвіліну інтерв'ю з ініцыятаркай новых моўных курсаў, якія пачнуцца ў Гародні у будынку Чырвонага касцёлу Таццяны Сушко. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Да бабруйскай галадоўкі звольненых працаўнікоў заводу трактарных дэталяў сёння далучыліся і дзве жанчыны. На сённяшняй нарадзе кіраўнік краіны прызнаў старыя балячкі беларускай эканомікі, у тым ліку і тое, што прадукцыя не прадаецца. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч сёння праводзіць вечаровую імшу памяці ахвяраў першай усясветнай вайны. У Гародні па ініцыятыве Таццяны Сушко ў чацвер пачынаюцца новыя курсы мававеда. Цяпер побач з польскай беларускую мову будуць вывучаць у будынку касцёлу. У Менску сёння развітваюцца з генералам Валерыем Фраловым, які раптоўна памёр на 68-м годзе жыцця. Гарадзінка Таццяна Сушко звярнулася з ініцыятывай да арганізатараў бясплатных курсаў беларускай мовы «Мававеда» у Менску з прапановай чыніць падобныя курсы і ў Гародні. Яе ініцыятыву падтрымалі і ўжо ў чацвер пройдуць першыя заняткі ў чырвоным касцёле на Дзевятоўцы. Таццяна Сушко скончыла філіялагічны факультэт Гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы, магістратуру, а таксама аспірантуру па спецыяльнасці беларуская мова. З ёй гутарыць Міхал Карневіч.
Таццяна, у нас у Гародні уже некалькі бясплатных курсаў па вывучэнні беларускай мовы. І вось вы прапаноўваеце новыя.
Па-першае, гэта ўнутранае жаданне такое маё, таму што я лічу, што гэта мая, ну як бы маё такое пакліканне, гэта маё, мая справа распаўсюджваць беларускую мову. Я хачу гэтым займацца асабіста сама, і па-першае, я хацела адчыніць курсы платныя беларускай мовы, але так як не было жадаючых, я прачакала іх 3 амаль месяцы, і таму вырашыла бясплатна паспрабаваць. Звязалася з Алексеем Шейнам і вырашыла оценить эти курсы.
Ваши курсы различены на аудиторию какого взросту?
Мета такая, поширение белорусской мовы, для того, как человек мог размовлять по-белоруску у повседенном житті. Это различено на аудиторию, это могут быть люди разного возраста, но не лишь, конечно, с 10 до 12 годов, потому что с ними иншая методика працы повинна быть. Навод можно для замежных громадян, які проживают в нашей территории республики.
У чем будет заключаться отметность ваших курсов от уже існуючих?
Докладно я сказать на это питание, напевно, не змагу, тому что я думаю, уже то, что будет інші ведутся этих курсов, уже будет, то есть подход, светопогляд інші будет, так? Будут запрашаться так само ведомые люди Беларуси, это мы так само будем робить. А я не бачу это как конкуренцию, я бачу это просто как допомогу, как еще большее поширение белорусской мовы. Вот. Потому что я лечу, что чем больше будет курсов белорусской мовы, тем лепше.
Мне подалося ще адметнасцю курсаў тое, што яны будуць праводзіцца ў касцелі.
Ну, я падыходзіла па розных інстанцыях, пыталася, як памяшканне. Шматлікія месцы прыходзіла, і мне заўсёды хацелі з мяне плату за арэнду. Таму што у нас няма ў Гародні, наколькі я даведалася, няма ніякіх бізнесоўцаў, якія маглі б дапамагчы, напрыклад. Таму пайшла ў касцёл да пробаршча на прыём. У іх ужо ёсць курсы, напрыклад, польскай мовы. Таму яны, вот гэты пробаршчын з радасцю так адказаў мне.
Татьяна, а какие сподівы перед початком працы курсу?
Ну, я думаю, что человек 20. Я, напевно, так, ну, думаю, повинны провести. Во всяким разе, из моих знакомых только десяток 10 наберется. Ну и, может быть, вот реклама.
Первые занятки на бесплатных курсах белорусской мовы «Мововеда» в городе в четверг, 13 листопада, о 19 године по адресу улица Курчатова, 41, Червоный костел на Девятовце.
А сёння митрополит Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч праводзіць вечаровую імшу ў памяці ахвяраў першай сусветнай вайны ў Менскім архікатэдральным саборы. 11 лістапада 1918 году лічыцца афіцыйнай датай заканчэння першай сусветнай вайны. Тым часам у Смаргоні, якая доўгія гады заставалася цэнтрам пазіцыйнага змагання варожых арміяў, распачаўся другі этап будаўніцтва вялікага мемарыялу. Цалкам комплекс меліся здаць яшчэ да юбілейных імпрэзаў, але з-за недахопу фінансавання не паспелі і вырашылі пачакаць да наступнай гадавіны, да 2018-га. Перадае Ігар Карней.
На заходнім баку Смаргоні, абапал шашы Менск-Вільня, недалёка ад вёскі Хадакі, вось ужо каторы тыдзень назіраецца будаўнічая актыўнасць. Грузавікі звозяць пясок, геадэзісты раўняюць гарызонты, інжынеры ўвіхаюцца каля абарончых аб'ектаў. Закладаецца другая частка комплексу ў памяць пра ахвяраў і герояў першай сусветнай вайны. Згодна з задумай аўтарскага калектыву, дамінантай стане скульптурная кампазіцыя «Праклён вайне» – бронзавы салдат з працягнутымі да неба рукамі, які ўваткнуў вінтоўку штыком у зямлю. Тут жа з'явіцца мапа свету з пералікам 38 дзяржаваў, якія высілкамі ваяўнічых імперыяў былі ўцягнутыя ў крывавую кампанію. Затое астатнія экспанаты амаль гатовыя. Перпендикулярна трасе захаваліся паўтара десятка нямецкіх дотаў, якія будуць злучаныя паміж сабой стежкамі, а навакольная тэрыторыя умоўна добраўпарадкаваная. Большая частка фартыфікацыйных збудаванняў за прамінулыя 100 гадоў захавала амаль першародны стан, але некаторым пашчасціла меней. Яны заміналі трактарам працаваць на палетках. Праўда, зраўняць зямлёй бетонныя ўмацаванні не ўдалося, іх проста пашкодзілі. Краязнаўца, аўтар кніг пра смаргонскі эпізод тагачасных баталіяў Уладзімір Лігута вітае тое, што стагоддзя забытай вайны нарэшце абарочваецца ўвагай да тых падзеяў. Паводле некаторых дадзеных, Расія страціла забітымі 2 мільёны вайскоўцаў, сярод цывільнага насельніцтва ахвяраў набралася каля 1 мільёна. І выглядае, што ў значнай ступені гэта якраз жыхары Беларусі. Больш за 800 тысяч мясцовых людзей былі мабілізаваныя пад сцягі Расійскай імперыі. Уцекачы, колькасць якіх сягала 2 мільёнаў, гінулі ад абстрэлаў і паміралі па дарозе ў эвакуацыю.
Если говорить о мужестве и героизме, это, конечно, потрясает. Кимсгорский полк прикрывает отход корпуса всего. Вот здесь, буквально в озеро Рыжее, в районе Сол. Надо же контратаковать постоянно противника, чтобы он тебе не сел на хвост. У них нет патронов. Они идут в штыковую атаку. Несут страшные потери. Из 500 человек батальона 150 убитых в штыковой атаке, потому что нет патронов. Но они бьются, вы понимаете? Есть интересный эпизод, который случился у Ашмянки. Это уже, которые тоже отходили. Они вообще попали в ситуацию. Они стоят на берегу Ашмянки, кавалеристы немецкие, которые в прорыв вошли, зная, что у русских нет патронов. Что им делать? Они строятся в это пехотное каре, как в 812 году, упирают штыки в землю и ждут атаки. А немцы специально плотный строй делают. Стоять же не будут русские. Чтобы просто их, ну вот, смять. Но везуха вылетает из-за леса четырехорудийная батарея, которая готовилась к отправке во Францию, уже тогда собирая особые бригады, а они просто не успели погрузить. Разворачивается беглым огнем, их немцев на том берегу раскидали, все, успех. Не бегут же, вы понимаете? Противник давит, не бегут.
Смаргонский мемориал на линии российско-германского супрацьстояння у 1915-17 годах стане першым комплексом такого масштабу на тагачасным заходнім для армии Российской империи фронте. Ужо на пачатковым этапе працы фундаваліся з бюджэту так званай саюзнай дзяржавы, таму мемарыял вытрыманы ў аднабаковым, так бы мовіць, стылі. Праваслаўная капліца з георгіеўскім крыжам, такі ж крыж выкладзены з пліткі пры ўваходзе на алею. Адзін з элементаў трыптыха, помнік салдаты першай усясветнай, таксама прысвечаны расейцам. Першапачатковая назва мемарыяла – парк Перамогі, але пераможцам па выніках вайны некі з бакоў можна назваць хіба ўмоўна. Вынікам публічных абмеркаванняў стала адмова ад ужо ўхваленай шыльды. Цяпер гэта грувасткі мемарыяльны комплекс па лініі супрацьстаяння ў першую сусветную вайну 1915-17 гадоў у Смаргоні. Праўда, ўсё таго ж саюзнага значэння. Планавалася, што маштабны праект будзе рэалізаваны да стагоддзя пачатку ваенных дзеянняў 1 жніўня 1914 году. Аднак замест праходу па брукаванай алеі чыноўнікі саюзнай дзяржавы вымушаныя былі тупаць па гравіі і глядзець на бетонныя паўфабрыкаты. Улічивши глобальні задуми і тяжкості з фінансуванням, будівникам дозволили не гнати Аурал і засяродитися на новому орієнтирі. Стагоддзе закінчення Першої усесвітньої війни, якою буде означатися 11 листопада 2018 року.
Репортаж Ігора Карнія. Якое войска здольнае бараніць Беларусь? Ці будзе войска Беларусі баяздольным у выпадку ваеннага канфлікту, як ва Украіне, і на чыем баку будуць беларускія вайскоўцы? Ці адпавядае сусветнай практыцы беларускі законапраект аб альтэрнатыўнай службе? Пра гэта ды іншае ў новай перадачы «Без гальштукаў» дыскутуюць каардынатар праекту за альтэрнатыўную службу Міхась Пашкевіч, майор запасу і паэт Дмітрий Захарэвіч і супрацоўнік «Свабоды» Сергей Навумчык, вядучая Ганна Соус. Слухайте пазней у эфіры, вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску развіталіся з генералам Валерыем Фраловым, які раптоўна памёр на 68-м годзе жыцця. На цырымоніі развітання была наша карэспандэнтка Інна Студзінская, зараз яна з намі на сувязі. Добры вечар, Інна.
Добры вечар.
Вось, улічваючы тое, Інна, што генерал Валерый Фралоў быў удзельнікам адной з ранейшых прэзідэнцкіх кампаній і нядаўна таксама заявіў пра свой намер удзельнічаць у наступ прэзідэнцкай кампаніі. Такі раптоўны яго адыход. Як гэта ўспрынялі яго блізкія, знаёмыя? Што яшчэ вы даведаліся пра абставіны самой смерці Валерыя Фралова?
Ну, ведаеце, афіцыйнага медычнага заключэння дагэтуль няма. Яго, як паказвае практыка, робяць вельмі доўга, дзесьці праз месяц будзе грунтоўнае такое. Прычыны смерці называюць розныя. Гэта мог атарвацца тромб, магло спыніцца сэрца, але, канешне, у кулюарах людзі гаварылі рознае. Узгадывалі раптоўную смерць і картэнкі, узгадывалі вось, праводзілі такія вось аналогіі. Ну, тут гэта пакуль толькі размовы, канешне, не вельмі шкада чалавека, і што ўразіла. Развітанне было вельмі ціхае такое. Ён такі генерал, баявы такі мужык сапраўдны. І вось неяк людзі прыходзілі з кветкамі, вянкамі, моўчкі стаялі, ніякіх прамоваў, ніякіх там жалобных мітынгаў не было. Не было, не гледзячы на тое, што чалавек у тыя ж дэпутаты абіраўся з высокай пасады. Не было ніякіх прадстаўнікоў там дзяржаўных органаў ці вайсковых. Магчыма, гэта будзе заўтра на развітанні ў горадні, бо ўсё ж такі яго павінны пахаваць з такім вайсковымі там салютамі, ганаровай ротай. Але ў Менску пахаванне было такое вельмі такое тихое-тихое. И люди узгадывали, вот выходили из зали, узгадывали только доброе. Вот Иосиф Сярыдзіч, главный редактор «Народной воли», рассказал, что генерал Фролов литерально у чацвер, вот там 5 дзён тому, пришел в «Народную волю». И он, как заўсёды, жартовал, там девчатам сказал комплименты, рассказал анекдот, сказал, что его вельми шмат плянул, он собирается в Москву, собирается у Вильню, и вот вернется – і прапанаваў зрабіць з ім вялікае інтэрв'ю. Вельмі цёпла адзываўся Станіслаў Шушкевіч аб Валерыі Фралове. Яны не так даўно былі ў Вільні, і Станіслаў Шушкевіч кажа, што вы самае найвышэйшае кіраўніцтва Літвы вельмі паважліва ставілася да Фралова, называла яго вельмі мудрым чалавекам, бо ён служыў у Літве на пачатку 90-х у непросты такі час, і паказаў там, зарэкамендаваў самага лепшага боку.
Іна, яшчэ вось адна такая версія, а ці не маглі спрычыніцца да вось такога сумнага зыходу складаныя побытавыя умовы генерала Валерыя Фралова, таму што, як высветлася, што ён даўжэйшы час жыў у нейкім вагончыку, у яго не было кватэры.
Справа ў тым, што ён, калі абіраўся ў дэпутаты, ён абіраўся з горадні, з гарадзенскай сельскай акругі. Яго была кватэра ў горадні. Калі ён жыў у Менску, быў дэпутатам, ён жыў у службовым жытле. Гэта такі вядомы дэпутацкі дом на вуліцы Лодачнай, дарэчы, дзе яны з дэпутатамі тагачаснымі
Скрабцом і Парфіновичем тримали голодовку, такий відомий дом. Але коли скінчилася каденція, 4 роки, депутат Фролова визвали натуральну службову квартиру. Його перша жінка померла, вона була мінчанкою. Ось з другою жінкою нічого не зрослося. І ось отрималося так, що справді житла у свого у його не було у Мінську. Яни з сином з Дмитром, якому 35 років, тільки місяць тому зняли квартиру у Мінську, а до того вони жили неким вагончику під Заслав'ям. І справді, звісно, може і такі умови. Потім, ну, при всім при тим, військова служба, вона ж не така проста. Це здається нам, що генеральські погони, вони ось так. А відчувається, звісно, він пройшов і шмат там і гарячих кропок. Звісно, усе це могло повпливати. Ось.
Інна, і ще нагадайте, де відбудеться поховання і коли?
Відбудеться поховання завтра у середу 12 листопада у Городні. Просто у Городні він і служив останні роки, коли я ще на військовій службі був. І там похована його жінка Наталя. І коля жінки Наталі на могилках коля вулиці Космонавтів завтра відбудеться поховання о 12:30. І будемо сподіватися, що все ж таки городянські влади нікого не роблять і справді його з усім ушануванням поховають.
Дякую. Це були подробязності від Інни Студінської.
Добрый день, Андрей Спинский. Я вот в интернете прочитал о том, что Лукашенко подписал специальный указ о строительстве лечебницы для так называемых слуг народа, которые довели нас до нищеты. Ну, раньше еще была информация о том, что это стоит будет не менее 100 миллионов евро. Как всегда, он уничтожает природу, экологию. Как мечане не протестовали против его вырубки 3000 гектаров леса, когда он строил себе какую-то там для своих сыновей или для кого-то там, ну, какой-то бизнес-центр. Или вот как он Бульбаш-холл на костях построил в Куропатах, там где 200 тысяч расстрелянных. То есть, по сути, эта стройка попала бы в вашу рубрику, которой у вас, к сожалению, нет. Власть против народа. Потому что сейчас вот с этими рецептами он тут наделал, что люди должны сдавать рецепты, потом идти за ними, выставить очередь. И бабушки из деревень едут, не знают, попадут они на прием или нет. Приезжают в город, высиживают очередь, и оказывается, нет талончиков, не успевают. Потом снова и снова едут. Тут Лукашенко одним росчерком пера сотни миллионов долларов тратит на лечебницу для таких, как он. То есть власть против народа. У вас должна быть давным-давно такая рубрика, и оппозиция должна говорить о таких вот примерах.
Я по поводу тунеядства. Я вот так прикинул, скорее всего, это будет сделано для того, чтобы раз санкции ввели в Российскую Федерацию, вот, и против Лукашенко, то, скорее всего, тунеядцы это будут заложники. Заложники. Их будут сейчас чморить, прессовать, могут ввести даже уголовную. Я думаю, что уголовная ответственность будет за тунеядство. Это для того, чтобы Европа подняла хай, вот, а Лукашенко с Путиным скажет, а вы против нас санкции ввели, поэтому мы будем, как говорится, у нас есть заложники. Хотите, чтобы мы их отпустили, значит, вот, отменяйте санкции, иначе мы их будем прессовать. Вот.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Делитесь своими меркованиями. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Хвилину про 15 у передачі «Без гальштука» у дискусії на тему, якою війська здольне оборонити Білорусь. А зараз актуальна експертиза свободи. Александр Лукашенко провел нараду на конт экономичного становища. Ці адекватно оценивая керавник державы экономичную ситуацию в Украине. У чем причины застарелых болячек? И ці махчима худкое вырашение экономичных проблем? Пытание за круглым столом обмерковывают экономист Сергей Чалы и директор доследчего центру Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Веде гутарку Валер Карбалевич.
Гэтая нарада была абяцаная і чакалася даўно. Лукашэнка шмат разоў абяцаў заслухаць справаздачу ўраду і прыняць самыя жорсткія захады, калі ўрад не здолее выправіць сітуацыю ў эканоміцы. І вось нарада адбылася. Сітуацыя ў эканоміцы, здаецца, так і засталася такой жа складанай. Тым не менш, калі глядзець на выступ Александра Лукашэнкі, які абнародаваны, то некай вельмі вялікай трывогі не адчуваецца. Бок усё як заўсёды, трохі пра дасягненні, трохі пра недахопы, ну і заклік выправіць невырашаныя праблемы і застарэлыя балячкі, як было сказана. Як вы лічыце, наколькі ўвогуле адэкватна ацэньваецца кіраўніком дзяржавы эканамічная сітуацыя ў краіне? Спадарчала.
Уже не первый год Лукашенко все больше отстраняется от экономических проблем, все больше звучат фразы, даже вот в зачитанных заранее текстах, ну вот если вы так говорите, то может быть так оно и есть. Этого не было бы, если бы он сам не ощущал, что в общем положение в экономике не самое лучшее, и поэтому вот эта вот потребность дистанцироваться, все больше говорить о том, что правительство сделает в этой ситуации, она и возникает. А в целом про оценку, ну звучит она, конечно, более-менее спокойно в том плане, что якобы и валютная стабильность есть, идет ссылка на существующее внешнеторговое положительное сальдо, но мы знаем, чем оно обеспечено. Это, главным образом, калийное удобрение и сокращение импорта из-за как раз-таки падения производства. Ситуация с вкладами населения, которые выросли, это политика высоких процентных ставок, она, в свою очередь, никак не может сочетаться с требованием к Национальному банку, а давайте обеспечьте доступность кредитов реальному сектору экономики. Некая видимость стабильности существует, но при этом в одном месте подкрутишь, в другом вылезает. И получается, что одновременно все задачи, которые ставятся перед правительством, решить невозможно. То есть они все делаются одна за счет другой. Либо у вас валютная стабильность и отсутствие паники населения, либо у вас дешевые кредиты для реального сектора, либо у вас высокий темп роста экономики, тогда высокие темпы роста промежуточного импорта, либо у вас положительное внешнеторговое сальдо.
Господар Чубрик, а вы как лечите, насколько адекватно, правильно оценивается экономічная сітуацыя ў краіне, калі глядзець на выступ Александра Лукашэнкі на гэтай нарадзе?
Галоўная праблема у тым, што зараз ёсць некалькі супярэчлівых накірункаў эканамічнай палітыкі і в тое, што ад эканамічных уладаў патрабуюць вырашыць усе праблемы адначасова, гэта найбольш спрэчны і слабы момант. А што тычыцца праблемы ўвогуле, то там вельмі шмат праблем былі названы, але тое, што было названа, гэта ўсё правільна, але гэта не першакрыніца гэтых праблем. То бок, ну это просто праявы праблем у эканоміцы, якія існуюць. То бок, калі мы говорим там про то, что великие там складские запасы, и там запозычанность великую предприемства, то треба казать про то, а чому яны паўстали, и вырашать проблемы с неэффективным державным сектором. Коли мы говорим про то, что в Украине занадто высокие отсотковые ставки, так и знову же треба разуметь, что высокие отсотковые ставки это наступство той политики, коли белорусский рубель нестабильный, коли он обесценивается каждый месяц в относинах до доляра. Это все закладывается и у цены, и у девальвационные чакання. И с этого всего выникают высокие отсутствия ставки. Тому отрымливается, что головная проблема, я не бачу спасылок миновито на их. Ну, але такие вонковые проявы, они были названы. Анкалин, например, на часово говорится про то, что никто не промышает, как экономика росла. А головное, как на склад не працавали. А с другого боку говорится, что треба, как уменьшались отсутствия ставки. Ну, треба не разуметь, где для чего они мусят уменьшаться. Коли головная проблема, хто ж будзе купляць гэтыя тавары, не вырашана, і тое, чаму гэтае прадпрыемства неэфектыўнае, гэтая праблема таксама не вырашана.
Сапраўды, фактычна, 2 года эканамічны рост у краіне мінімальны, і то можна сказаць, што гэты рост забяспечаны вось тымі складскімі запасамі, якія не змяншаюцца, наадварот, павялічваюцца, і паўстае пытанне, якое ж выйсце. І наколькі можна зразумець, стаўка і ўраду, і прэзідэнта робіцца на славутую мадэрнізацыю. Але вось калі глядзець на гэты ж самы выступ Лукашэнкі, то вынікае, што з мадэрнізацыі справы ідуць вельмі дрэнна. То бок галоўны чыннік, з дапамогай якога ўлады хочуць выйсці з гэтай сітуацыі, ён працуе дрэнна, спадар чалы, якога складваецца ўражанне.
Тут мне кажется, што крытыкі-то такой, в общем, сур'ёзнай ещё і нет в этом совещании. То есть, как бы проблемы есть, но вроде как их надо решать, но вроде как надо решать не сгоряча, а постепенно. То есть, все это говорит о том, что для себя и президент, и правительство, они, в общем, проблемы 2015 года решили. То есть, вот этот 1,5 миллиарда долларов, которые были договорены о получении в белорусский бюджет экспортных пошлин от нефтепродуктов еще от условий вступления в этот Евразийский экономический союз, плюс компенсация потерь экономики Беларуси от налогового маневра в России еще примерно порядка 1 миллиард или даже чуть больше. Вот эти 2,5 миллиарда долларов позволяют, в принципе, по большому счету вообще ничего не делая, продолжая в том же режиме, как у нас это есть, поддерживать вот эту стабильность за счет, с одной стороны, относительно высоких процентных ставок, с другой стороны, при низких темпах экономического роста, при вот этой вот той самой модернизации, которая, ну, не дает результатов, ну, так вот давайте ее хотя бы в срок завершим. Вот к чему сейчас сводятся основные призывы. То есть, иными словами, не меняя экономическую модель, что-то сделать, вот граничные условия очень маленькие, но это доли процента в экономическом росте и то же самое единицы процентов по темпам обесценения рубля и, соответственно, инфляции и процентным ставкам. Основные проблемы связаны с тем, чтобы избежать какого-то серьезного кризиса по образцу 2011 года, они, вероятнее всего, на 2015 год решены, и поэтому это позволяет это совещание вести вот в таком режиме, что, ну да, конечно, пожурил, но при этом каких-то радикальных мер ни со стороны правительства, ни со стороны президента не приходится ждать.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи здольная белорусская экономика переодолеть невырашальные проблемы и застарелые болячки».
Сапраўды складваецца ўражанне, што пасля гэтых расійскіх датацый тон ва ўрадавых колах змяніўся. І вось на гэтай нарадзе таксама няма адчування крытычнай сітуацыі. Змяніўся тон у перамовах з МВФ. Вось прэм'ер Міхаіл Мяснікоў заявіў, што нам асабліва новыя крэдыты ўжо і не трэба. Ён абаснаваны вот такі пазітыўны погляд на сітуацыю. Спадар Чубрак.
Тону перемог з МВФ з модернізацією не вельми зв'язаний. Керівник держави, як ви бачили, сказав про те, що треба розібратися там до кінця, які там наступства будуть у гэтага податкавага манёвра, тому що ніяких канчатковых оценок ще їх не може існувати, тому що незрозумілая ціна на нафту. Это ей вельми моцно залежить, скільки ми сухой решти отримаємо. На наступний год більше істотно зменшена проблема пошуку фінансування. Але це не значить, що ми без, наприклад, додаткової програми з МВФ спокійно будемо себе отчувать в 2016 году, потому что домовленности на конт мытого на нафту и там на конт компенсации страту от податкового маневра, то, что заробил этот 2-миллиардный кредит от российского урада, это фактично залагодил ситуацию на валютном рынке и дозволил уменьшить отсотковые ставки по депозитах возле того узровня, на яким они існуют зараз. Але мы отримали целый комплекс додатковых проблем, ну, например, ту самую девальвацию в России в таких масштабах, якой на початку года докладно никто не чекал. И это додасть проблема в наступном ходе. Мне кажется, что лёс модернизации он был уже вызначен на початку этого года, когда было заявлено, что дожинок больше не будет. И когда вы поглядите на то, из каких границ финансуются инвестиции, то вы увидите, что за кошт сродков центрального бюджета сократилось финансирование инвестиций амаль на половину за 9 месяцев. Ну, это колоссальное падение. Вот вам и вся модернизация на самом деле, что бок на ее уже поставили кропку, зараз треба бы вирішать, що робити з резким погіршенням умов на російському ринку і з тим, як підвищити ефективність державних підприємств, коли це вугілля можливо. Тема модернізації поволі переходить у тему реструктуризації.
Напередодні цієї наради були деякі експерти, медіа, які казали, що на кону стоїть лёс ураду, що урад може пойти в відставку, що можливо прем'єра поміняють. Які ваші прогнози спадарчали? Чи буде Лукашенко менять урад, хотя премьеров, теперь президентскими выборами.
Уже года два последние были основания для того, чтобы отправить правительство в отставку. Помните, вместо 8% 5%, вместо 5% 3%, потом и 1,5%. То есть разрывы были гораздо больше, чем сейчас по сравнению с прогнозом. Тем не менее, правительство осталось по итогам 2013 года. С марта вот все откладывалось решение вопроса за 2013 год. Уже и результаты 2013 года заиграли. Да и в общем в 2014 понятно, что не от правительства зависят эти низкие темпы экономического роста. Во многом многом они даже благо, гораздо хуже было бы, если бы, как в старые добрые времена, пытались обеспечивать этот экономический рост искусственно и кончали бы валютным кризисом. Поэтому сейчас я, во-первых, не вижу в этом никакого повода. Это выглядело бы достаточно странно, потому что формально вина правительства была большей в предыдущие периоды, однако его не отставили. Ну а во-вторых, ну а зачем? Коридор экономической политики на следующий год, он настолько узкий, что без того, чтобы существенно ухудшить ситуацию в экономике, изменить параметры прогноза на следующий год можно в очень узком диапазоне. Поэтому управляющих воздействий не так и много. Вся задача сейчас в этом вот инерционном спокойном режиме дожить до выборов, а там хоть трава не расти.
Господар Човик, а вы как оцениваете перспективы теперешнего уряду? Вот недавно Лукашенко заявил, что он собирается идти уже робить обновление керавництва. Что бы это означало?
Тут же были целый шерох кадровых призначений. Недавно, ось, например, Беларусь нарешті займела министра финансов. Ну и в уголе, я же, кажучи, не вельми разумею, чому ось повставали такие прогнозы про то, что может измениться урад. Ну, ось, меркуйте сами, там, меньшим за год до выборов фактично у ситуации, ну, не растем, там, ну, мы уже там несколько год запора не растем. Но сучасного ураду все ж таки отрималось ситуацию больше-меньше стабилизовать, поменьшить и дефицит, який был, и стабилизовать ситуацию на валютном рынке, и все ж таки трошки зменшить запасы. Нек ситуация по крысе, тяжко это назвать нормализацией, но или принамсі стабилизуется. И в этих умовах менять урад, ну что это значит? Это значит фактично давать додатковую невызначенность для экономичных агентов. И фактично таким решением можно просто и ситуацию в экономике дестабилизовать, а одразу все начнут думать, что хочет чекать от нового урада, а кто тут войдет. Ну и, скажем так, какие причины, какие нагоды зараз для измены урада? Я, щиро кажучи, их зараз не бачу. Ось это не 11-й год, коли там проблемы были видовочны. Это не середина 13-го года, коли проблемы были видовочны. Ну, то бок, скажем так, уголовные помылки были зроблены до принятия этого плана совместных деяний на звонки урада. Ось. Ну, а после как раз таки частка помылок была выправлена. Ну, а те проблемы, какие в экономике застаются, ну, все ж таки потребуют таких больше рашучих заходов и того, как распочать те самые структурные реформы, яких никто не бачил, про яких усе говорить. Так что, на мою думку, как раз таки было бы добре, как бы этот урад в вынику стал урадом в початке, який бы распочал структурные реформы. А уже потом можно и задуматься про обновление.
Прогучала експертиза свободи. У гутарці удільничали економіст Сергій Чали і директор дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вів гутарку Валер Карбалєвич. Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. До бабруйской голодовки звольненных працовников заводу тракторных деталей сегодня долучились и две женщины. На сегодняшней нараде керавник краины признал старые болячки белорусской экономики, у тым ліку и то, что продукция не продается. Митрополит Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич сегодня проводит вечеровую имшу памяти ахвяров Першей усесветной войны. У городні по ініціативі Тетяни Сушко у четвер починаються нові курси мововеда. Тепер побач з польською і білоруською мову будуть вивчати у будинку костюлу. У Мінську сьогодні розвітуються з генералом Валерієм Фроловим, який раптовно помер на 68-му годі життя. Ви на хвилях Радіо Свобода. Якое войска здольны абараніць Беларусь? Хто яны? Сапраўдныя абаронцы радзімы. І ці акажацца войска Беларусі баяздольным у выпадку ваеннага канфлікту, як ва Украіне? Гэта да іншае. У новай перадачы «Без гальштукаў» абмяркоўваюць каардынатар праекту за альтэрнатыўную службу Міхась Пашкевіч, абаронца Курапатаў, майор запасу, паэт Зміцер Захарэвіч, які 10 гадоў служыў у войску, і супрацоўнік свабоды Сергій Навумчык. Вядзе гутарку Ганна Соус.
Ну, вось я хацела пачаць такім даволі жорсткім пытаннем. Вось калі на тэрыторыі Беларусі Расія пачне гібрыдную вайну, такую, як цяпер вядзе ва Украіне, кого будзе абараняць беларускае войска? Такое пытанне я задала учора ў Фейсбуку, і адзін з адказаў Юркі Ціхановіча, я працытую, ён сказаў, што нашы вайскоўцы за нязначным выключэннем будуць за Расію, але пры адсутнасці маленькай пабедоноснай вайны і спадарожных вайне цяжкасцяў пачнецца перасэнсаванне таго, што адбываецца. Такім чынам, паводле Юркі Ціхановіча, беларускае войска будзе абараняць Расію. Сергей, ці вы згодныя?
Абсолютно. И тут одразу мы повинны докладнить термины, что вы, Ганна, зробили на самом початку передачи. Ці мы говорим про белорусское войско, ці про войско Республики Беларусь. Проблема в том, что за все 23 годы со жнивня 91 года існавання незалежности Беларуси, Беларусь николи не имела белорусского войска. Спочатку это была краснознаменная белорусская военная округа, где вот я и служил. Потом это было войско Республики Беларусь, якое командовалася генералами, якія звальняли офицеров, активистов БЗВ, у тым ліку Миколу Статкевича, за то, что они хотели принять присягу на верность Беларуси. А далее с приходом Лукашенко это было войско, якое фактично подпорядкованное московскому, шматушим подпорядкованное московскому генеральному штабу, и где навод наместники министра обороны имели российское громадянство. Про якое вогуле мы можем говорить белорусское войско? Это сапраўды войско Республики Беларусь, якое уже больше 20 годов ориентованное на оборону российских интересов, якое является форпостом Москвы на заходнем рубеже. И, где, нагадаю, на территории, так сказать, фактично анклавами находятся юридично российские войсковые базы.
Михайсти, вы сгодны?
Ну, то, что сказал Сергей, в принципе, я не знаю по войску, але за гульными вражами, в принципе, так. Потому что, по факту, на конт того, что это есть белорусская войсковая округа, на жаль, так. То, что есть российские военные базы, ну, по-моему, это никого не сокращает, что они находятся в Беларуси. То, что министр обороны России Шойгу дозволяет свои выказывания в однобоковом порядку, потому что вместить новые там изнищальники, тем бомбардировщики в Беларуси. Мне кажется, что нормальная краина все-таки попросила бы своего там союзника не выказывать, как бы не робить такие выказывания, принаймні, без никаких там взаимопогоднений попередних. Так что, на жаль, так, я згоден с Сергеем полностью.
В принципе, все залежит от того, який пойдет загад. Что значит гибридная война? У нас есть своя держава, якую мы мусим оборонять. Настрой у войску, я вам скажу, такого кшталту. Доволі великий пласт існує, насамрэч, уже нового поколения офицеров, якія менавіта з'яўляюцца патрыётамі Беларусі без Расіі, і магу засведчыць, служачы ў войску, маючы вялікую беларускую гістарычную бібліятэку, фактычна гэта бібліятэка, мая прыватная, стала бібліятэкай афіцэрскай для ўсёй часткі, таму што вялікая колькасць афіцэраў бралі на самарач кнігі, цікавіліся. Гэта адно. Але все ж таки я не могу не погодиться с Сергеем Наумчиком, с подаром, что все ж таки у своей большинства первоважной ментально войско застается пророссийским, ну, уже не просоветским, как это было на початку 2000-х, когда я начал служить, але ментально оно застается все ж таки пророссийским у своей массе. Ну, вот.
А чему вы пошли служить?
На мою думку, каждый соправданный мужчина мусить неким чином, мусить отдать, выконать обовязок перед родимой. Ось. И все ж таки у любой момент не треба забываться, что треба уметь оборонить себе, а для этого треба научиться переторгивать затвор, скажем так. Ну, ось и все. Я уверен, что мой досвід, мои веды спотребятся еще для обороны моей родины.
Ось, вы кажете, кожны павінен пайсці. Міхась шмат гадоў, уже больш за 5 гадоў працуе над такой грамадзянскай кампаніяй за альтэрнатыўную службу Беларусі. Учора быў прыняты ў першым чытанні законапраект аб альтэрнатыўнай службе, ён выклікаў шэраг крытычных заўвагаў. Наколькі, Міхась, ён адпавядае сусветным праектам аб альтэрнатыўнай службе? І ці гэта той праект, якога вы дамагаліся?
Ну, конечно, мы атрымалі на выхадзе, скажем так, напэўна, горшы законопроект для гэтай часткі Европы і нават для былого Савецкага Саюза. Таму што, скрысці там лужа і жабу і атрымаць на выхадзе горшы, што, ну, просто ўзяць матывы, скажем так, з молдовскага закону, тэрміны службы, наогул Сярэдняй Азіі, абгрунтаванне там хотели решить все и отримать на вынику то, что я называю химией для призывника. Потому что, когда я в свой час отбывал хатнюю химию, у меня были умовы лепшие, чем у того призывника, чем то, что пропонула белорусская держава. Мне это засмушивает, потому что, правда, отремливается, что призывнику простее отримать судимость, чем пойти, скажем так, на такую службу, где, ну, одна количность навод, а прочь того термину службы, а прочь того, что 48-годинный тыдень, то есть, что три зауваги от працедавца, и этот человек может уже сесть в тюрьму за ухиление от войска.
Ну и что только для религийных переконаний...
Ну, это уже можно... особенная речь. Дякую Богу, что они хотя бы прибрали представников религийных этих супольностей у комиссии. И все одно для меня, конечно, диво, как там будет старшиня виконкому и военкомат визначать, насамперед человек має некие религийные меркования. Ну, с другой стороны, они сами вчера сказали, что межую керовник Рады безпеки, что представники, то есть такие депутат Василенко, которые узначали в эту комиссию профильную, сказали, мы одно слово робили закон, ну, коли перекладать, каб ён не робил альтернативщиков, службу альтернативную, а привабней за войско. Ты думаешь, просто питание у тым, не пора просто задуматься о том, как сделать умову войску лепше, чем те, которые есть зараз. По питанию, они кажут, мы боимся конкуренции. Ну, признаюсь, скажем так. Слухайте, я же не настоял на том, как бы погрошали, как войско заставалось в таких умовах. Давайте полепшать разом. И войско, и то, что там можно называть альтернативной службой. Бо по моих переконаниях, когда вертаться до отказа коллеги из Минску, я за профессиональное войско, на самом деле. И в свой час, когда я занимался альтернативной службой, я докладно разумел, что это уже переспелая навык такая з'ява для Беларуси, потому что Немеччина уже за этот час уже поспела довести у России. Ну, российский приклад мы не будем брать, потому что это Беларусь 2 в этом плане. Но вот Молдова во всех краинах...
А вы сами хотели бы служить в каким войском?
Я вам скажу, что когда меня выключили из университета и стояло питание о призыву, после, скажем так, мне просто я тормовавший судимость, скажем так, литерально про 2-3 дня по решению, потому что я непридатный, я выказывал ожидание идти у резерв. Это вельми особистая такая мотивация, или я на самом деле не лечу это войско белорусским, которое отправляет державе, потому что когда вы отчините на подручники, которые есть в Академии милиции, в Академии военной, и первый раздел «История войсковой справы», она начинается при Петре Первом, были заведены, там, умовно кажучи, некие стрелецкие приказы. Слушайте, я, конечно, не могу сказать, что там такие русофобы, но я меня перекручиваю, когда я читаю историю, как бы, не своей краины. Ну и далее, ну, видите, я все таки лечу, что в том формате войска, который есть зараз, махчима для мощных мужчин, как нашу разговор в Минске, это на самом деле школа. Для абсолютной, не для абсолютной большинства, а для частки людей это хоть ломание психики. Питание, это мусит держава ломать психику, там, здоровье и сведомость своих граждан, те нам мусит створить некие иншие належные умовы для того, кого бронить. Бо я не супросив бронить.
Сергей, те умацуюсь белорусское войско альтернативщики, как вы трактуете?
Ну, с большего, я думаю, так. Коли, знов же, я подкресливаю, коли бы мы говорили про белорусское войско, скажем, войско у белорусской демократичной державе. Тут, правда, так само есть несколько градаций. Якое это будет войско? И какая будет войсковая доктрина? Який вогуле Беларусь будет иметь статус?
До речи, Сергей, я на одну хвилиночку вас спыню. Что такое военная доктрина Беларуси? Я специально выписала для нашей программы. У нее прописано, что приоритетными задачами Беларуси является оборона державного суверенитета, политической независимости, обеспечение территориальной целостности и недотыкальности межу державы. Военная доктрина носит только оборонный характер. Беларусь заходит с того, что ниводная держава у теперешний час не является для ее потенциальным противником.
Если вернуться до темы альтернативной службы, так я думаю, что просто корысть от человека, який по принциповых религийных, скажем, меркованиях не хочет брать у руки зброю, корысти у бои не будет. Это просто факт, это аксиома. Иншее питание, конечно, то собой повинно уявлять, эта институция альтернативной службы. И вот тут Михайлович уже, так сказать, сказал про недосконалость этого закона, який приняты был вчера у первом читании. Мне зрозумело, чему этой недосконалости, потому что, звичайно, у нормальных краинах, демократичных, законы принимаются парламентами. Парламент – это парле, говорить французское, это обмеркование, дискуссии, поравнание того, чьи иншего варианта. Как, скажем, было в Беларуси, когда вот я был в Верховном Совете, так, пожалуйста, 90-х году. Сегодня нема ніякой дискуссии. Я вогуле не чув, как у овальной зале опошні 20 годов были некие дискуссии, якія б супрацьстаяли, скажем, позиции керівника Беларуси Лукашенки. Так? Все это идзе у вельми таких вузких, так сказать, неких межах. Тому, конечно, было принято то, что подсунула Рада безпеки, альбо худшее за все Министерство обороны. И у таким выгляде, конечно, корысти тут не будет никакой, але я снова уже скажу, что для Беларуси от теперешнего войска по его ориентации с его генералами, с его кіраўнікамі таксама для незалежнасці Беларусі карысці няма. Я думаю, што пазней, калі мы будзем гаварыць пра гэты аспект ваеннай дактрыны, мы больш падрабязна пра гэта.
Дмітрый, вы пагодзіцеся вось такой рэзкай ацэнкай Сергея, што няма ніякай карысці ад сучаснага войску? І калі па дыскусіі вы чалавек, які прайшоў службу ў войску, а 10 гадоў, калі вас бы запыталі пра тое, якім павінна быць войска Беларусі, якой павінна быць альтэрнатыўная служба, як бы вы адказалі?
Я, значит, скажу наступное. Принамчи, на конт того, что войско мусит быть профессийным. Принамчи, я могу сказать, что у помежных войсках, еще за часы моей службы, достатково долготерминовая, але программа переходу на, менавіта на контрактную систему распрацавана. И она уводит, ожитевляется потиху. А кроме того, значит, на конт умовов службы. Принамчи, у органах помежной службы умовы что год поляпшаются. Уводятся новые, сучасные и заставы, иди обсталявание границы. То бок нельга казать, что зусім уже так благо. Конечно, мне тяжко казать нечто про частки Министерства обороны, подпорядкованные какие. То бок, как у нас их называли, червоноармейцы. Накольки я ведаю, правда, там на самом деле и взаимоотношены помеж навод офицерами трошки иншие. Але что дотычно помежной службы, я могу казать ведающие. Значит, на чем бы я еще хотел засяродить увагу? Я не могу не погодиться со спадаром Сергеем, безумовно, что только у саправды белорусской державе будет махчимость творить саправды белорусское войско, як навод ментально. Але для гэтага неабходныя карэнныя змены ў самой дзяржаве, да якіх усе мы мусім спрычыніцца. Гэта і змены мусяць гэтыя быць найперш палітычныя, безумоўна. Бо без гэтага нічога не будзе, ніякіх ні эканамічных, ні сацыяльных, а ніякіх іншых зменаў. А войска одно со складников нашего громадства, как бы мы не хотели. И что б я хотел еще додать, на конт все ж таки, я человек, не могу себе назвать религийным человеком, але на конт верника и всего остатнего, с того, что с верника не будет корысти на поле боя. Но я бы хотел нагадать словы доброизвестия поводле Яна, что нема больш за тую любовь, коли кто покладе душу за сябров своих.
Цалкам відэазапіс гэтай перадачы глядзіце на сайце «Свабоды».